прежде чем он на это отважился. Когда бы этот молодой воин был моим братом, я бы сказала, что он нашел в твоем доме больше, чем мог предполагать купец». Она глотнула воздуха, чтобы успокоиться. «Наверняка потому», — закончила она, — «он и сам не желал возвращаться, хотя в конце концов все равно сделал бы это. Ведь как ты думаешь, сколько наших юношей, продающих свои мечи империи, возвращаются назад в пустыню? Ну, сколько?» Он не ответил. «Все, мейкханец, все. Потому что там, за горами, они не люди. Никто их так не воспринимает. Они лишь орудия, наемные мечи, камни в ожерелье чужого тщеславия, игрушки, развлечения. Они возвращаются, потому что только здесь у них и есть семья». Он склонил голову, глаза его взблеснули. «Мы тоже были его семьей. Он был для нас как сын и как брат». «И ты отдал бы ему в жены дочь?» — выпалила она. Он молчал. По лицу его промелькнула целая гамма чувств. Большинство из них она не сумела прочесть, не привыкла к бородатым лицам. Все мужчины из народа Иссарам брились, уничтожая даже малейшую поросль. «Где твой брат?» — прорычал он через миг. «Я похоронила Верниана в скальной нише рядом с нашей матерью. У него было пробито копьем сердце и разрублена топором голова. Я едва его узнала, но все говорили, что он забрал с собой трех кочевников. Это была хорошая смерть». «Я не о нем говорю. Другого брата у меня нет. Хотя если бы тот незнакомец, который гостил в твоем доме, был моим братом, я бы заплакала, увидев печаль в его глазах». «Диана». Она резко развернулась, бросив присматривать за группкой играющих детишек. Он подошел к ней беззвучно, но в их семье это не было чем-то необычным. Все во Фраге знали, что члены рода де Клеан умеют двигаться тише песчаного паука. Удивила ее его одежда. Носил он потрепанную чавду, как бы не ту же самую, в которой 3 года назад покинул племя. Темный экхар закрывал его лицо. «Я Тех». Она едва удержалась, чтобы не броситься ему на шею. 3 года. Долгие 3 года, за которые лишь порой приходили от него какие-то весточки. Его работодатель, должно быть, оставался довольным. Регулярно присылал плату, приправленную похвалами и выражениями благодарности. Ятех хорошо служил племени. Она отступила и окинула его взглядом. Помнила щуплого молодого паренька, который уезжал на купеческом фургоне, переживая так, что не выдавил и пары слов на прощание. И он все еще оставался худощав, за годы жизни на равнинах не оброс жирком, но явно повзрослел. Был выше на пару пальцев, шире в плечах, держался увереннее. Возмужал. «Можешь это снять», — протянула она руку к его лицу. «Ты дома». Знала, что не только у него после возвращения со службы бывают проблемы с тем, чтобы открыть лицо. Долгие месяцы или годы бдительности, чтобы никто чужой не увидал их без экхара, отпечатывали клеймо на большинстве молодых воинов. Некоторые носили повязки еще много дней после возвращения. Такое никого не удивляло, но она слишком хотела его снова увидеть. Он аккуратно прихватил ее за запястье. «Не сейчас, сестра», — прошептал он. «Может, позже, еще рано». Она замерла, испуганная холодом его прикосновения и холодом в голосе. Что-то, должно быть, случилось.
«Старейшие! Старейшие уже знают о твоем возвращении?»
«Да, да, она знает». Это был глупый вопрос. Он не вошел бы в селение, не зная ни.
«Одобрили его?»
Этот вопрос был важнее. После возвращения всякий отчитывался перед старейшими селения в присутствии как минимум одного знающего. Врать тогда было бы безрассудством. Старейшие или принимали возвращение безо всяких условий, или накладывали покаяние, в число которых входили молитвы, медитации и посты, должные очистить возвращающегося от проступков, которые тот совершил вовне. Случалось и так, хотя и очень редко, что вернувшегося изгоняли из племени. Она замерла, пораженная этой возможностью. «Быть может, Ятех пришел попрощаться перед изгнанием?» Он стиснул ее руку почти до боли. Она знала, что останутся синяки. «Да, сестра. Приняли мое возвращение безо всяких оговорок. Не узрели никаких нарушений закона». Он повернулся на пятки и зашагал в сторону их дома. «Никаких нарушений, Диана», — произнес он сдавленно. «Ни малейших».
«Тот незнакомец, которого ты принял под свой кров, Айрин Карнаэль, был, скорее всего, одним из сыновей наших гор. Носил повязку на лице и 2 меча за спиной, как ты и описал его старейшинам. Если убил твою дочь после того, как она увидела его лицо, то сделал лишь то, чего требовал от него обычай. Первый закон Харуды знает только одно исключение из этого правила, и, поверь мне, он даровал твоей дочери лучшую судьбу».
Мейк-ханец молчал, лишь смотрел на нее прищуренными злыми глазами. «Мне нет дела до ваших обычаев, женщина», — сказал он через некоторое время. «Ваши законы и предрассудки для меня пыль на ветру. Ятех был гостем в моем доме и нарушил старейший закон, какой известен миру.
Если ты принял его на службу, то он уже не был твоим гостем. Тот неизвестный Иссарам являлся стражником, мечом, воткнутым между твоим родом и жерновами смерти. Ты согласился, чтобы он рисковал своей жизнью ради твоей защиты, но когда тебе пришлось заплатить цену за его присутствие, ты чувствуешь себя обиженным и уязвленным. Скажи, разве он ни разу не говорил тебе, что случится, если кто-то увидит его без Экхара?»
Она прочитала ответ в его глазах. Горько усмехнулась, хотя он и не мог этого увидеть. Однако постаралась, чтобы он ощутил эту усмешку в ее голосе.
«Так чего ты, собственно, хочешь, Мейк-ханец? Разумеется, кроме попытки обмануть собственное чувство вины».
Он скрипнул зубами и сделал шаг в ее сторону. Она решила, что они все же будут сражаться. Здесь и теперь. «Нет моей вины в том, что случилось. Нет моей вины!» — повторил он с напором.
«Интересно».
Она расслабилась, чуть выдвинула вперед правую стопу, опустила плечи.
«Не это ли повторяли жители восточного Айрепра, когда несколько сотен воинов сошли на равнины, чтобы отомстить за смерть близких или найти собственную? Нет в том нашей вины. Мы лишь жертвы, невинные и благородные в своей добродетели».
Она сложила руки на животе, прихватив рукояти сабель.
«Так всегда у твоего народа — превращать вину в чувство обиды. Это, полагаю, легко и просто позволяет просыпаться по утрам с убежденностью в собственной возвышенности над остальным миром и с уверенностью, что всякий поступок можно оправдать».
«Не меняй тему, женщина». Казалось, он игнорировал ее стойку, легко согнутые ноги и ладони на рукоятях сабель. Она подумала с жалостью, что, похоже, ей и вправду придется его убить. Конечно же, если он не окажется лучшим фехтовальщиком, нежели она думала.
«Я и не меняю», — сказала она спокойно. «Ты, как купец и благородный человек, должен знать, отчего на самом деле ваши полки ударили по племенам Дрис и Клеарк. Что стояло тогда за решением послать в горы почти 5000 солдат? Ты был в те времена молод, наверняка не принял еще наследство отца, но ведь был не глуп. Так что, Мейк-ханец, скажешь ли ты мне правду? Тут и сейчас, только ты. Я и несколько слов правды о похоти, предательстве и нарушении обетов».
Медленно, словно его принуждала к тому некая невидимая сила, он опустил взгляд. «Это была ошибка. Тогда, четверть века назад. Они не должны были этого делать».
«Ошибка! Ошибка! Теперь вы называете это ошибкой, потому что полки оказались прорежены, а провинция оплатила ту экспедицию кровью. Но если бы вам удалось, оказалось бы это совершенно справедливым и уместным решением, верно же? Была бы это очередная победа мейк-ханского оружия на пути совместного мира и благоденствия. Никто и не вспоминал бы о контроле над торговыми путями между Мейк-ханом и царствами Дайль-Трет. Когда вы потеряли устье Эль-Харана и порт в Понке-Ла, самой короткой дорогой на юг стала та, что вела через наши земли. А мы не желали подписывать торговые договоры. И тогда, как водится, пришлось говорить мечам. А потом никому и в голову не пришло бы вспоминать о шелке, золоте, слоновой кости, драгоценных камнях и приправах, что дороже золота. Если бы вам удалось покорить те племена, только глупец стал бы говорить о жадных купцах, которые решили, что не станут платить Иссарам за право проезда через их землю, за право пользоваться водой и эскортом. Да и офицеры оказались бы тогда не коррумпированными глупцами, охочими до денег, но лишь героями в зените своей славы. Не так ли с вами, мейк-ханцами, всегда? Правда служит вам словно испуганная собачонка, облаивающая того, на кого укажет ваше чувство вины».
Он не двигался, застыл, словно превратившись в каменную статую, только глаза поблескивали. «Зачем ты пытаешься это сделать?»
«Что пытаюсь сделать, мейк-ханец?»
«Спровоцировать меня на бой. Сделала уже это как минимум дважды, да и теперь ты передо мной в боевой стойке, а судя по цвету ножен твоих сабель, не имеет значения, вынула ты их или сделаешь это в следующий миг. Разве вы не говорите, что цвет ножен меча Иссара никогда не врет?» Она застала его в усадьбе Рода. Возведенный из камня круглый дом со стенами в 2 фута толщиной, был поделен на какое-то число одной и двух спальных комнаток и один общий пиршественный зал. Ятех сидел в комнате, которую перед отъездом делил с Вернианом, и глядел туда, где обычно висели мечи брата. Стальной стержень, торчавший в стене с незапамятных времен, был обвязан красной лентой.